Друзья, когда я начал ходить в собрания в церковь в городе Тольятти, я однажды со мной произошел такой случай, который врезался мне в память. Мы ехали с молодежью на автобусе на крещение, точнее, на место, где должно быть крещение. Наверное, человек 6-7 молодежи было, я с ними. Я немножко стеснялся, сидел в стороне еще, потому что мало кого знал, только с ними познакомился. Вот несколько раз только на собрании был, и вот они меня пригласили с собой, и вот я с ними еду. И вы знаете, удивило меня такое событие. Я не помню, о чем мы разговаривали, когда ехали в автобусе, точнее, о чем они разговаривали. Но я помню, что разговор был не о Боге. Разговор был какой-то обычный. Вот, самый простой, житейский, об учебе, о каких-то вещах, но не о Боге и не о церкви. И вдруг подходит одна женщина и говорит: извините, пожалуйста, обращаясь вот к этой группе, человек 5-6, он: извините, пожалуйста, а вы не верующие ли? Они говорят: верующие. Скажите, пожалуйста, а вот как найти ваш дом молитвы? Спросил адрес. А потом, когда она села, мне стало очень любопытно. Я к ней повернулся и говорю, ну, подошел к ней. Я вообще человек стеснительный, но бывает и нет. Мало кто верит в это, конечно. Вот, я подошел к ней и говорю: извините, а как вы догадались, что они верующие? Она говорит: так это сразу видно. У них такое отношение друг к другу, нигде так больше не встретишь. Вот текст, который я хочу вам прочитать, первая книга Царств, 30 глава. Давид со своим войском, со своими друзьями идут по очень важному делу. Они догоняют тех амаликитян, которые разрушили Сикилаг и много беды наделали. Близких, родных увели в плен. Имущество сожгли, беды столько натворили. И вот они догоняют их. И по дороге вот они догоняют. 600 человек идет с Давидом. И вот они подходят, значит, к одному месту. И там находят человека. Написано: и нашли в поле египтянина. И привели его к Давиду. И дали ему хлеба, и он ел. И напоили его водой. И дали ему часть связки смокв и две связки изюму. И он ел и укрепился, ибо не ел и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: чей ты и откуда ты? И сказал он: я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Друзья, вот этот человек амаликитянин. Это человек, которого были рабы. Ему нужны были рабы. И вот был отрок. Друзья, отрок – это юноша. То есть до 16, может, 15. Вот вас можно назвать отроками. Давайте вы себе представите вот на месте этого человека. Вот отрок, юноша, подросток. Он был рабом у амаликитянина. Друзья, вот я задам вам вопрос. Как вы считаете, вот этот господин был хорошим или не очень хорошим господином? Он был очень жестоким господином. Это видно из текста. Мы видим, друзья, что этот человек, ну, можно предположить, что он его заставлял тяжело работать. Он заставлял его выполнять самую трудную работу. А когда он заболел, он один день подождал. Ну, может, выздоровеет. Друзья, но подождал он почему? Из каких корысти? Из какой цели? Ради корысти своей или из жалости? Ну, конечно, не из жалости. Конечно, ради корысти. Он не хотел терять одного раба. Второй день подождал. А потом и бросил его. Бросил. И говорит: зачем мне больной раб? И выбросил его. И вот он лежит. Друзья, он его бросил, он даже воды ему не оставил. Он даже хлеба ему не оставил. И вот этот отрок, которому может быть 14 лет, или 13, или 15, в пустыне лежит и без воды, и без хлеба. Друзья, почему я рассказал пример про то, как в автобусе встретилась женщина и узнала, что верующие? И почему я прочитал текст о том, как хозяин амаликитянин бросил своего раба без воды и питья на смерть? Друзья, потому что в мире и в церкви совершенно разные отношения. Вот этого господина амаликитянина можно сравнить с этим миром. Друзья, я много раз видел, у меня, когда я учился в школе, я родился в 77 году. И когда я учился в школе, в параллельной школе учился такой мальчик, ну вот в моем же классе, только в параллельной школе, учился мальчик. Его звали, до сих пор, Алексей, фамилия Немов. Вот, и этот мальчик был очень таким крепким, хотя у него был сломан, поврежден позвоночник, но все равно он записался на легкую атлетику, стал заниматься на легкой атлетике, стал там всякие вещи делать хорошие и окреп, хотя очень часто он делал через боль. И ему говорят тренеры, слушай, давай, Леша, у тебя получается хорошо, Врачи говорят, ничего страшного, там пропишем какие-то лекарства, пусть работает. Хотя у него больной позвоночник был. И вы знаете, этот человек стал подниматься первышином лестницы очень высоко. Он стал завоевывать медали, в Тольятти стал завоевывать медали, потом в Самарской области, потом в Москве. А потом его послали на Олимпиаду. Ну, это была такая всемирная Олимпиада, я не помню, какая по счету. Друзья, и на этой Олимпиаде он стал олимпийским чемпионом, Алексеем Немовым. И я помню, что когда он олимпийское золото завоевал, то по всему городу были расклеены плакаты. Алексей Немов, наш соотечественник. А мне тоже интересно, вот мы же учились вот в соседней школе. Друзья, а потом прошло время, и травма позвоночника давала о себе знать, и он еще на одной Олимпиаде выступал, но сделал ошибку, оступился. И хотя он чрезвычайно сложно делал вещи на турнике, ему не дали золото. А теперь, друзья, теперь этот человек, ну, в общем-то, как бы никому и не нужен особо. Ну, я не скажу, что он бомжует, ни в коем случае, он живет нормально, но я скажу так, что вот недавно буквально я видел его, и он такой уже крупненький, толстенький такой, уже ходит по каким-то школам, там, на уроках физкультуры рассказывает о том, как правильно себя вести и так далее. А где та слава? А где тот почет? Друзья, однажды один был очень известный певец, оперный певец. Слава гремела по всему миру, это было в начале 20 века. Он биографию пишет о себе. В своей биографии пишет, я не буду называть фамилию. Он гремела слава по всему миру. Были случаи, когда он, тогда еще автомобилей не было, были повозки, коляски, когда он заходил, в, ну, как вот на улице появлялся, то люди видели его, они распрягали его лошадь и сами вместо лошадей тащили его. Вот так было. А о нем пишет Шаляпин. В биографии, я прошу прощения, в биографии пишет Шаляпин вот об этом человеке. И Шаляпин пишет в своей биографии, что мы восхищались его тенором. Это был просто потрясающий, божественный голос. Но однажды, говорит, я встретил его в нищете. Это был уже пожилой человек, человек, который уже перестал петь, потому что у него голос пропал. Он жил в нищете. Этот человек, который волочил жалкое существование и побирался. И Шаляпин говорит, я подал ему несколько десятков рублей. Он не стал брать. Он говорит, ты, тот, который мне готов был ноги целовать, теперь ты мне подачку даешь, не возьму. Друзья, и Шаляпин пишет такие слова. Я вот прям запомнил их. Он пишет в своей биографии. Вот так ждет всех, кто падок на славу этого мира. И он говорит, и я знаю, что и меня эта участь ждет. Друзья, раб амаликитянин, вот пока ты сильный, пока здоровый, давай, давай, вот работай, давай, давай ты на соревнования езжай. Друзья, заболеешь, никто руки не подаст. Друзья, в церкви совершенно наоборот. В церкви, друзья, помните, был человек, он шел по дороге, самарянин, и увидел больного, лежащего. Что он сделал? Помазал елеем. Смотрите, Давид, здесь в этой истории, Давид, это человек, которого обидели, это человек, который подвергнут был большой-большой проблеме из-за этого в этом Сикилаге. Он догоняет, он видит одного из участвующих в этом самом набеге, одного из тех, кто был вместе с теми врагами, который похитил его родственников и спалил его жилье. Друзья, что он делает с этим врагом своим, что он с ним делает? Он его кормит, он его поет, он его обогревает. И он его обещает не наказывать. Друзья, в церкви совершенно другие отношения. Совершенно. Христос говорит, потому все узнают, что вы мои ученики. Вы помните? Потому что будете иметь любовь между собой. Расскажу пару примеров. У меня еще пару минут есть. Друзья, пару примеров. В одном лагере был такой случай, когда был подростковый поток. Это было в Уральском Евнении, был подростковый поток, и дети-подростки вели себя очень плохо. И братья фиксировали их замечания, делали замечания, но ничего не могли сделать. Было так все плохо, что, в общем-то, даже была угроза закрыть лагерь и распустить подростков домой. И вот братья собрались на совещание, и один говорит, надо их наказать тяжелыми работами. Кто-то говорит, надо лагерь закрыть, да беспредел творится. Кто-то еще что-то говорит. И вдруг один брат говорит, а подростки знают, что собрались братья на совещание, и решается их судьба. И они запереживали. И один брат говорит, ну подростки не слышат, а давайте мы купим им мороженое. Ты говоришь, что в смысле мороженое? Как мороженое? Ну давайте купим им мороженое. И вы знаете, эта идея понравилась братьям. И вот собрали подростков и говорят, а вы знаете, дети, ну подростки, что вы плохо себя вели. Вы вот это сделали, стали перечислять их все недостатки, что они сделали плохое, все перечислили. И подростки сидят и голову клонят вниз и понимают, что сейчас будет наказание, заслуженное наказание сейчас будет. И вдруг он говорит, и мы решили с братьями, сегодня совещались, были разные предложения, и мы решили каждому из вас подарить по мороженому. и вносит большой ящик с мороженым. Тогда дети сначала вообще ничего не поняли. А потом стали всхлипывать. То один, то второй, то третий. А потом они пошли на покаяние. Друзья, этот ящик с мороженым растаял. То есть не стали брать мороженое. Там оно потекло, это мороженое. Потому что всем были на мороженое, потому что все плакали. Друзья, а почему плакали? Да потому что такого отношения нигде не бывает. То есть это только в церкви так бывает. Когда любовь между нами, когда человек готов прощать, когда человек готов брать на себя проблемы других людей. Друзья, когда человек готов на себя взять, может быть, какое-то бремя понести ради того, которого он считает братом или сестрой, ради вас самих, вот ради вас, подростки. Знаете, сколько здесь жертвенности? Ни один из вас ни копейки же не заплатил в этот лагерь. А сколько здесь, друзья, и построено, сколько и сделано, и питание хорошее. Я ни в коем случае не упрекаю, не говорю, что вот вы такие. Я тоже здесь живу и тоже питаюсь. Друзья, но я знаю братьев и сестер, которые из-за любви к вам абсолютно бескорыстно это делают. Друзья, в мире скажут, неплохо вы зарабатываете на лагере, наверное, неплохо зарабатываете, столько народу, с каждого хотя бы по 2-3 тысячи заплати, 600 человек. Сколько денег можно заработать? Друзья, сколько денег мы заработали? Да все потратили ради вас, друзья, все потратили. Это же любовь, это же любовь. Друзья, вы знаете, однажды Иисус Христос исцелил больных. Я очень коротко, еще два примера, один текст и один пример. Однажды Иисус Христос исцелил больных. Написано, Он исцелил больных и изгнал духов словом Своим и исцелил всех больных. И казалось бы, со стороны, друзья, это было очень легко. Казалось бы, пришли к Нему больные, Он исцеляет. Приходят бесноватые, Он изгоняет. Очень легко. Но на самом деле, друзья, это было трудно. Дальше написано, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на Себя наши болезни и немощи. Со стороны казалось, исцеляет больных. Со стороны казалось, врачуют немощи. Но на самом деле, почему Он исцеляет и почему Он врачует? Знаете почему? Потому что Он на Себя берет это. Я помню, было крещение, и брат-пресвитер на крещении спрашивает крещаемых. Он говорит, есть два рода тех, кто входит в церковь. Есть люди, которые со своим бременем пришли в церковь и говорят, ну, наконец-то я вошел в церковь, могу переложить свое бремя на плечи других, помогут мне нести. А есть люди, которые придут в церковь и говорят, я готов свои плечи поставить под бремя других. Друзья, и он спросил вопрос, к какой группе верующих относитесь вы? Вы свое бремя взваливаете на других, или вы берете бремя других и несете сами? Расскажу последний пример, и потом будет участие. Друзья, однажды в моей жизни произошел случай. Ну, про себя положительный пример рассказывать не очень хорошо, но у меня редко бывает, поэтому расскажу. Редко что можно пример хороший сказать, поэтому расскажу. Друзья, я подружился с одним братом. Он старше меня, этот брат, старше меня. И он оказал на меня хорошее влияние, и он мне очень понравился, как человек, расположился ко мне очень сильно, оказал ко мне доброе влияние. Но он жил далеко от нашего города, где-то километров, наверное, в 300. И однажды я приехал в этот город на своей машине, и эта машина сломалась. Был детский лагерь, и машина сломалась. И братья даже эту машину, чтобы отремонтировать, они даже ее перевернули, но ничего не смогли сделать. И машина так и осталась в этой деревне, ну или в этом поселочке. И я этому брату говорю, а он жил в этом поселке. Я говорю, брат, слушай, можно моя машина в твоем гараже поставить, пока братья отремонтируют? А когда отремонтируют, ты мне позвони, я приеду, заберу. Он говорит, хорошо. И мы оставили машину у него. Я уехал с другими братьями в свой город, а братья по местной церкви пытались все отремонтировать. И отремонтировали. Звонят мне, говорят, отремонтировали. А мне неудобно было за ней ехать, потому что далеко, и там работа, и все остальное. И я этому брату говорю, слушай, раз машина работает, а у тебя машины нет, ты пока пользуйся, пока я не приеду. Хорошо? Говорит, хорошо, спасибо тебе. И вот он пользуется этой машиной. Ну, потом прошел месяц, наверное, около того. Я звоню ему, говорю, слушай, я приеду за машиной. Пауза такая в трубке. И он говорит, слушай, а машины-то нет. Я говорю, как нет? Он говорит, ты знаешь, я ее продал. Я говорю, в смысле продал? Я думал, он шутит. Он говорит, ты знаешь, да, приехала, у нас говорит, одна семья, и, говорит, недалеко в деревне живет еще одна семья, многодетная, там 8 или 9 детей. И у них такая нищета, бедность такая, и машины нет. И я подумал, что они им нужнее, чем тебе, и продал им машину. И я говорю, а какая цена? И он называет цену, ну, значительно ниже, чем цена этой машины. И он говорит, ты знаешь, еще проблема в том, что я продал в рассрочку. И называет период такой, довольно приличный. И я говорю, а документы-то? Он говорит, ну тут в деревне полиции, милиции нет. Ну ты же приедешь, оформишь документы. Да, ты же оформишь документы. И вы знаете, и я положил трубку, и я первые 5 минут вообще не понимаю, что происходит. Мою машину продали. Продали, да. Продали мою машину. Что делать-то? И самое интересное, понимаете, я не могу ни с кем об этом поделиться. Потому что если я расскажу сейчас своей маме об этом, ну этому брату точно не поздоровится, понимаете? Если я скажу пресвитеру, ну на него тоже пятно. И я не знаю, что делать. Я молюсь, Господи, что мне делать? У меня сердце, мою машину, это моя первая машина. У меня машина, нет машины больше. И вот я думал, что делать? А потом мысль. Ну вот что тебе дороже? Этот брат как брат или машина? Что дороже тебе? И я понял, что он мне дороже, как брат. Он мне брат дорог, как брат. Ну, раз дорог, как брат, ну, забудь про машину. И вы знаете, борьба такая, борьба сильная. Если бы я был в мире, друзья, борьбы бы и не было. Какая проблема? Виноват. Но я помню, как у меня была борьба сильная. И в какой-то момент времени Бог дал милости, и у меня наступил на сердце полный покой. Полный покой. И я понял, что раз так получилось, этот человек, как человек, я не хочу с ним дружбу терять, я не хочу его как брата терять, я могу сейчас с ним поссориться, могу ему все высказать, и я буду прав, и никто меня не осудит, но я потеряю его как брата. Друзья, и вы знаете, Бог дал великую милость, и у меня не было на него огорчения. Правда, мне пришлось придумать какую-то длинную историю о том, куда у меня машина делась, и всем объяснять. Я не хотел его подставлять. И об этой истории я молчал много лет. Я эту историю первый раз рассказал 3 года назад. С тех пор прошло уже очень много лет. Друзья, и вот я подумал, а знаете, что мне дало силы простить этого человека? Хотя он поступил, я считаю, что он поступил неправильно, до сих пор считаю, что он поступил неправильно. Но что, кстати, денег я так и не увидел. Но что мне дало силы простить этого человека? И я понял, друзья, что церковь, это не просто общество друзей каких-то. Церковь – это единый организм. И мы должны брать бремя другого человека на себя. Потому что мое бремя кто-то несет. И Христос понес мое бремя. Друзья, и поэтому самое главное в церкви, мы сегодня о церкви говорим, самое главное в церкви, друзья, это отношение наше. Отношение любви, отношение заботы, отношение прощения, отношение того, что мы за брата несем его бремя, помогая каждому друг другу. Друзья, и это очень важно. И хотелось бы, чтобы вы знали, что никто в мире вам так не окажет такого внимания. Если мы будем в мире, то пока мы здоровы, пока у нас есть силы, пока у нас есть деньги, пока у нас есть возможности, друзья, мы будем в почете, нас будут уважать. Но как только заболел, бросят, и воды, и хлеба не оставят, потому что злой господин в этом мире царствует. Да благословит вас Бог, чтобы вы не были рабами этого злого господина, не были обольщены его обещаниями. У тебя будет хорошо, тебе у меня будет хорошо. Нет. Идите к тому господину, который действительно о вас будет заботиться.